Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Я рад представить в нашей виртуальной студии дорогого гостя из Москвы. И в таком смысле, что мы становимся гостями в ваших домах сегодня, и гостем вашего дома является замечательный и легендарный человек Борух Горин. Борух, приветствую вас здесь,
на нашем континенте. Нет, плюс уже, что я тоже из своего дома. Мы все из дома к дому.
Из дома к дому, от сердца к сердцу. Да. Вы знаете, приветствую вас и представляю вас нашим телезрителям, возможно, радиослушателям. Я даже затрудняюсь, как вас представить, просто могу упомянуть. Расскажите о себе. Я понимаю, что вы спикер еврейской общины. То есть вы, ваш голос – это голос вообще всей общины России сегодня. Это ваш официальный титул. Вы возглавляете музей толерантности. Это вообще одно из чудес мира, на мой взгляд.
Я вас поправлю. Еврейский музей и центр толерантности.
Еврейский музей и центр толерантности. И, кроме всего прочего, вы издатель. В каком смысле вы коллега? Вы издаете еврейскую газету, издаете журнал «Лехаим». И тема, о которой я хотел бы сегодня сосредоточиться, это и книжное издательство, которые так называются книжники. Итак, расскажите несколько слов о том, что вы делаете в Москве.
Да, это правда. Только я бы поменял кадр. В первую очередь я издатель и главный редактор журнала, а все остальные общественные нагрузки, они, что называется, дополнительные. И этих дополнительных нагрузок достаточно много для того, чтобы все они вместе действительно составляли большой кусок моей жизни. Но в первую очередь я и главный редактор журнала «Лехаим», которому в следующем году исполняется 30 лет, страшно представить себе, и издательство «Книжники». Издательство «Книжники», ну, по крайней мере, фактически возникло или юридически возникло в 2007 году, то есть всего 13 лет назад, бар-мицва сейчас. Но на самом деле издательство «Книжники» начало существовать тогда же, когда начал существовать журнал «Лехаим». Очень скоро мы стали издавать книги. Тогда издательство было одноименным, издательство «Лехаим». А потом мы его переименовали в «Книжники», когда начали издательский проект в качестве самостоятельного, автономного проекта. Не просто дополнение к журналу, а уже скорее журнал воспринимается частью этого издательства, а не издательство частью журнала. И вот этим я большую часть времени и занимаюсь. Дело в том, что если мы говорим о издательстве «Книжники», то цифры на нашей стороне, что называется, поверим азбуку гармонии, алгебру гармонии. Дело в том, что мы сегодня в год издаем книг, вероятно, значительно больше, чем до создания нашего издательства. На русском языке еврейской тематики специализированных еврейских издательств издавалось вообще. Мы в год издаем около 70 книг, а общий портфель, то есть общий объем наших изданий с 2007 года составил больше 500 томов. То есть вполне себе книжный шкаф основных книг, которые, как мне кажется, должны быть... Ну вот дальше я спотыкаюсь. То есть, с одной стороны, должны быть в еврейской доме, то есть мы издаем такие книги, которые являются основой еврейской традиции, еврейской семьи, но и книги, которые интересны еврейскому дому, то есть такой приятный бонус. Если меня не будете прерывать, я об этом могу долго рассказывать. Я проясню свою мысль. Дело в том, что, конечно, самым трудоемким и затратным, и по силам, и по финансам проектом нашего издательства является серия библиотека еврейских текстов. Библиотека еврейских текстов – это аббревиатура слова «бет». И «бет», собственно, это название этой серии, вторая буква алфавита. Почему вторая? Потому что это то, что называется «the advanced studies». Это уже продвинутые знания, а не просто научно-популярная литература для любопытствующих. В библиотеке еврейских текстов выходят классические труды еврейской письменности от Пятикнижия до трудов современных нам мудрецов, раввинов, комментированные, почти академические издания. Ну вот буквально все, о чем вы хотели спросить. Это и Мы издали уже полный кодекс Маймонида, 14 томов, Мишне Тора Рамбама, мы издали Мишну полностью комментированную, мы издали Яков комментированный, мы издали Мидраш, издаем Мидраш, мы издаем труды по философии еврейской, издаем труды хасидских мудрецов, издаем комментарии к Пятикнижию, нами уже издан комментарий Раши, это был наш первый проект в 2007 году, и комментарий Раби Авраама ибн Эзры, сейчас мы работаем над комментарием Абарбанеля, и это вот огромный-огромный проект, сейчас он вылился в то, что мы 3 года назад взялись за издание Талмуда, замахнулись на Вавилонский Талмуд и издали уже 4 трактата, почти 10 томов, сейчас работаем над 10-м томом, с тем, что каждый год выходит по 2-3 тома Иерусалимского, Вавилонского Талмуда. И это вот такая вишенка на торте, можно сказать, но на самом деле, конечно, огромная гора еврейских знаний. Но это вот наш фундаментальный проект, это вот буквально фундамент еврейской традиции. Я сказал, что он самый трудоемкий и самый затратный. Вот следующий по трудоемкости и затратности является наша серия, которая называется «История евреев». Это труды, научные труды, тематические. Ну вот буквально главное, что вышло в 20-м и 21-м веке, из немаргинальных вопросов, то есть есть очень много интереснейших, но маргинальных трудов. Маргинальных в хорошем смысле этого слова, то есть тем, что находится за полями основной истории. Например, вы можете посвятить труд к чернилам, которыми писались свитки Торы в Кумране. Это маргинальный интерес для специалистов. Мы же пока издаем то, что является, что называется, первоосновой, основой современной еврейской историографии, во главе чего стоит огромная 19-томная социальная и религиозная история евреев Сала Барона. Саламон Барон – это такой родоначальник, основоположник всей современной историографии, которая называется «Неслезливая историография». Что это значит? Это значит, что это не история только преследований, погромов и так далее, а история более чем живого народа, который на протяжении тысячелетий, в том числе тысячелетий на чужбине, в изгнании, лишенный своего, своей страны, своей власти и так далее, умудрился сохранить не только дух народа, но и материю, тело народа, то есть административную систему в совершенно разных странах. И вот мы, в частности, сейчас, для примера, я могу сказать, издали труд еврея ислама, такого великого арабиста, пожалуй, самого крупного исламоведа современности, Бернарда Льюиса, который скончался несколько лет назад, 100-летним, который, будучи евреем, это, кроме того, что он великий историк-арабист, он еще и еврей, написал этот замечательный труд «Евреи ислама». Вот труд, который не мог бы так называться, скажем, подобным образом, если бы шла речь о евреях в христианских странах. Нам никогда не пришло в голову сказать «евреи христианства». Евреи в христианском мире. А евреи ислама – это евреи исламской цивилизации, которая невероятным образом повлияла и на евреев, и на ислам. Это такие взаимополезные, я бы сказал, взаимообогащающие связи. Но он об этом очень подробно говорит. То есть он говорит о юридическом бытовании евреев в исламских странах. Это очень важно и интересно. О их культурном багаже там. Но в частности говорит об этом невероятном влиянии, которое в эту удивительную эпоху, особенно так называемого Золотого века, и в том числе исламская философия, и через ислам веяние цивилизации исламской оказало на таких мудрецов, как Рамбам Маймонид, как Рамбан Нахманид, Раби Иуда Алеви, ну и так далее, и так далее. Вот это замечательный пример этой серии. Но в этой серии, понятно, мы готовим и книгу о евреях Польши. Выходил у нас труд, который назывался «Евреи под крестом и полумесяцем», то есть сравнение юридического пребывания евреев в разных странах, евреи России у нас вышли тут и так далее. В общем, это очень важная историческая серия. Лев, если у вас есть по дороге желание меня остановить и сказать, Борух, это не монолог.
Не-не-не, Борух, да, первое, это очень интересно. Я хочу сказать или поделиться с нашими телезрителями одним, не даже спором, а как бы любопытным столкновением мнения, которое у нас когда-то произошло, когда мы впервые познакомились. Это дело было на семинаре здесь, в Нью-Йорке, когда более 1000 человек собираются в Коннектикуте. И каким-то образом была панель высказывания, то есть люди отвечали на вопрос. И я по неосторожности сказал что-то, с чем вы, и вам огромная благодарность за это, не согласились. Я ведь газетчик, и я как бы со своей, простите, с колокольни, смотря на вещи, сказал, вы знаете, вот я наблюдаю за тем, что вот чем короче статья, тем больше ее читают. Чем короче выступление, например, видео или аудио, которое помещается в социальных сетях, тем больше шанс, что ее прочитают не десятки, а тысячи или десятки тысяч людей. И поэтому я говорил о том, что в современном мире нам нужно находить какую-то новую форму. И вдруг вы встаете и говорите, ничего подобного. Настоящая книга, она была, есть и будет. И вы сказали удивительную вещь, которую я почувствовал сердцем, я хочу с вами согласиться. Вы сказали, что дело не только в том, что у книги должен быть покупатель, и книга должна найти свою нишу потребительскую. Вы сказали, что книга создает народ. Хорошая книга, она создает своего читателя, она творит своего читателя. Мне это напомнило Стив Джобса, который, когда он создавал свой первый телефон без клавиатуры, его спрашивали, а вообще ты проверил, есть ли у этого телефона покупатель? Есть ли у него маркет? Есть ли у него рынок? Он говорит, я не буду проверять рынок. Я не следую за рынком. Рынок следует за мной.
Да, я создаю то... Я согласен с собой и со Стивом Джобсом.
Ну, я имею в виду, я создаю то, о чем потребитель не имеет никакого представления. Это мне напомнило, между прочим, разницу, когда мой Рош Ишива выступал, как-то он говорил, разницу между Йовом и Авраамом. Йов, когда у него в жизни произошли страдания, обратился к Богу с претензией, говорит, Всевышний, я же был таким гостеприимным, я же принимал у себя людей, откуда бы они ни приходили, давал каждому, что он привык, и тому, кто хотел вино, давал вино, тому, кто привык мясо, давал мясо. Отвечает Всевышний, ты даже не достиг половины того, чего достиг Авраам. Ты сидел и ждал, он выходил на улицу, он приглашал и приводил к себе людей. Ты давал каждому то, что он уже попробовал. Авраам давал людям вино, даже когда они его никогда в жизни того не пробовали, мясо, даже когда они его никогда не ели. И мой Рош Ишива говорил о разнице между наполнением сосуда и творением сосуда. Поэтому, вот подводя мою тираду совсем к вопросу к вам, есть книги судьбоносные, есть книги, которые изменили мою судьбу. Может быть, такой книгой была «Эксодус» в Москве, которую я читал, так сказать, будучи студентом института.
Да, мы ее тоже издавали в новом переводе.
Может быть, еще какие-то книги, которые меня потрясли до глубины души. И в каком-то смысле меня как раз интересует, может быть, даже в большей степени, чем фундаментальные труды академические, которые вы издаете. Меня интересует, может быть, расскажите о нескольких книгах. В первую очередь, были ли такие или была ли такая книга в вашей жизни, которая изменила вашу жизнь? И второе, есть ли какие-то книги на протяжении вот этого вот периода существования вашего издательства, которые вы можете рекомендовать как книги, которые способны вызвать интерес, вызвать аппетит и сотворить?
Ну, если вернуться к вашей аллегории, не вашей, конечно, а аллегории Мидраша по поводу того, кто чем, кого кормит. А, знаете, есть вопрос к человеку, а что ты любишь есть? На самом деле, точно так же, как и о чем угодно, это вопрос всегда не вполне корректный, потому что все зависит от того, для чего есть, насколько ты голоден, или ты пошел в ресторан попробовать какой-то удивительный экзотический деликатес. Это не связано с голодом непосредственно. Это разная еда, и к чему ты привык и так далее. То же самое и с книгой. Книга, по большому счету, это главная духовная пища человека. То есть это главное, что насыщает душу человека. И точно так же, как тело насыщается, если, скажем, человек утоляет жажду, он вряд ли возьмет утолять жажду старым добрым вином. Он захочет простой воды, колодезной воды, а может даже не колодезной. Точно так же и с книгами, каждой книге свое время. И я, видимо, в этом смысле прирожденный книгоиздатель, потому что я в первую очередь с детства книгачей. То есть для меня книга была главным развлечением всю жизнь. Именно развлечением. То есть я не могу сказать, что до того, как я стал учиться в Ешиве, книга для меня была предметом образования как таковым. Я не читал книги для того, чтобы образовываться. Я читал книги для того, чтобы развлекаться. Другое дело, что хорошая литература прививает вкус к хорошей книге, вкус книги и к пониманию того, что литература – это не все, что забавно. И поэтому я читал хорошие книги. Французскую литературу, русскую литературу, Достоевского, Толстого, Гюго и так далее. Но я действительно начинал увлекаться очень многими вещами в своей жизни благодаря развлекательной литературе, в кавычках. То есть читаешь Гюго и начинаешь интересоваться Францией. Я помню, в классе шестом был период невероятного увлечения Парижем, потому что вот я прочитал «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», там, или «Дюма» и так далее. Кстати, потом, впервые приехав в Париж, с ужасом понял, что я увлекался другим Парижем, что этого Парижа уже нет. И, конечно, особое место в моем сердце в этом смысле занимает еврейская художественная литература того времени. Это тоже была качественная литература, в первую очередь, то есть с литературной точки зрения, с точки зрения литературного канона, скажем, Шолом Алейхем, Мендлем и Херсфорием, Исхак Лейбуш Перец и все остальное, как, что советская власть издавала или что приходило из прошлого. Но и «Эксодус», который, когда я его перечел лет в 25, я был в совершенном ужасе от его художественных качеств. И я помню, с каким я его читал с замиранием сердца в 15 лет, 16 лет. И меня оправдывает только то, что абсолютно все крайне уважаемые мною лидеры отказа во всех своих мемуарах вспоминают, какое на них оказало влияние уже взрослых людей, гораздо более взрослых, чем 15-летняя мальчишка, эта книга. Но это вот обстоятельства. Вот есть время, когда есть момент, когда из-за духовной жажды, из-за жажды, в данном случае даже национальной, такая книга, как «Эксодус», могла оказать такое огромное воздействие на советских евреев, которым она попадала в руки. Именно в силу сложившихся обстоятельств. Нигде в мире «Эксодус» не сыграл такой роли, как в Советском Союзе. Я это помню, я это все пропускал через себя. Поэтому огромным пластом нашей издательской деятельности является издание художественной литературы, хороших книг, современных, прошлых книг и так далее, современной художественной литературы, американской, израильской. Потому что я прекрасно понимаю, что для 15-летнего подростка и сегодня знакомство с хорошей книгой может стать началом интереса этим Парижем. Только этот Париж будет Иерусалимом, этот Париж будет еврейством, этот Париж будет его традицией. Кроме того, я очень верю в хорошую литературу, в том смысле, что хорошая литература делает то, что ни один, за редчайшим исключением, учебник истории не сделает. То есть академических трудов, которые могут увлечь человека настолько, что он не просто интересуется внешним знанием, а живет этой жизнью, человечество создало крайне мало. Ну, я могу привести пример Натана Эдельмана. Да? То есть понятно, что человек, который читал про декабристов Натана Эдельмана, чувствовал себя декабристом. Это не просто исторический труд. Это литература, в том числе художественная литература, беллетристика, да, красивая литература. Сафрут Ефа, как переводится на иврит. Поэтому это редкое очень явление. Это исключение из правил, далеко не правило. Поэтому художественная литература в этом смысле играет совершенно другую роль. Человек, который перечитывает роман или рассказ хороший. Это, кстати, насчет длинной и короткой формы. Это тоже не принципиально. Бабель мог в маленьком рассказе сделать больше, чем посредственный писатель на 1000 страниц. Бабель говорил, вовремя поставленная точка – это самая грозная пуля, грознее пуль. Поэтому это не вопрос в размере, вопрос в качестве. Но вот когда ты читаешь произведения Исраэла Шоу-Зингера, Хайма Грады, Фихтвангера, вот, через что мы все проходили в свое время, ты себя чувствуешь частью этой истории. Это вдруг резонирует в тебе, особенно когда ты лишен своих корней, когда ты лишен достаточно семейной истории, которой советские евреи были лишены, и по наследству уже лишены и постсоветские евреи. То этой семейной истории вдруг становится история еврейского народа, написанная такими мастерами. Поэтому художественная литература, хорошая художественная литература для меня тоже имеет огромную миссию. Это не только моя страсть, не только моя любовь к чтению, но я помню, что это какое-то имело значение в моей жизни. И теперь, когда мы уже издали несколько сотен томов художественной литературы, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые говорят, а вы знаете, я вот 10 лет назад прочел книгу вашего издательства такую-то, она мне оказала такое впечатление, что я пришел в синагогу, или я пошел изучать иврит, я отдал своего ребенка в еврейскую школу. Это сплошь и рядом. Потому что так это устроено. Хороший фильм, хорошая музыка, хорошая книга могут сделать хорошее художественное произведение. Могут сделать больше, чем академические труды. Но надо всегда понимать, что на этом нельзя остановиться. Что принять роман за жизнь, Фихтвангера за историю еврейского народа, а Шолом Алейхемские рассуждения Теви Молочника о Талмуде за Талмуд – это большая ошибка. Это дух, который абсолютно необходим этому всему. Понимаете, вот я искренне считаю, что главной трагедией моего поколения евреев, заинтересовавшихся Торой и не получавших это знание в детстве, является очень часто традиция без живой цепи. Без живой цепочки. Вот я очень ценил поэтому в своей молодости стариков, которые были в наших синагогах, потому что они были вот такой живой связью. Мне повезло, у меня были такой живой связью и бабушка, которую я застал, и в определенном смысле в другой стороны дедушка, но этого было очень мало, потому что никто не хотел в 70-е годы награждать своих внуков этим лишним знанием, чтобы лишний раз они не вспоминали о том, что они евреи. А эти старики, они просто были евреями, они жили евреями. Вот у многих современных ребят таких стариков нет. То есть либо мы должны стать для них такими стариками, но мы не можем это предлагать, потому что мы тоже несколько покалеченные. Вот это какая-то помесь советского, европейского, антисоветского и еврейского. Вот такого чистого, незамутненного еврейства, не политического, глубокого, глубинного, аутентичного очень мало. В семьях без традиций. И хорошая книга, на мой взгляд, может в каком-то виде, конечно, эту живую связь осуществить.
Да, совершенно с вами согласен. И все, что вы сказали, в первую очередь, конечно, важнейшая мысль о том, что зачастую люди, вступающие на путь соблюдения еврейских традиций, если они, так сказать, следуют сухой букве закона, не видя примеров любви, уважения, радости в своих семьях, то это, конечно, тень еврейской жизни получается. И в этом смысле как раз художественная литература, которая образно, так сказать, художественно описывает, передает атмосферу, это прекрасно.
Вот вы говорите о тени еврейства. Я так считаю, что настоящее еврейство, настоящая традиция, она рефлекторна. То есть она замешана на рефлексиях, на том, что нельзя записать, на том, что нельзя проговорить. На вот каких-то вещах, которые были видны в глазах наших бабушек. Они могли не говорить это, но ты видел осуждение, или ты видел похвалу, или ты видел, когда ее передергивало от какой-то грубости. Вот это отсутствие грубости, гробское, да, вот это отсутствие этого жлобства, если хотите. Это было главной чертой, на мой взгляд, этого поколения, которое пережило все, что угодно, но оставались тонкими, тактичными людьми. Поэтому, по-моему, герои Зингера, особенно старшего Зингера, таких книг, как «Семья Карновских» или «Братья Ашкенази», они, по-моему, передают вот этот вот постоянный конфликт между между миром и его требованиями, и душой, которая не только страдает от того, что она идет на компромиссы, или тело идет на компромиссы, но и в результате время от времени подает голос. Поэтому если говорить о художественной литературе, а это просто абсолютно отдельный пласт, то они и Хаймграды, пожалуй. Если говорить о том, какая важная книга, какие книги формируют евреи, то, конечно, художественная литература может быть только толчком и дальше, что называется, приправой. А в первую очередь это знание. Это еврей не может, по-моему, быть уверенным в том, что он понимает, что такое его народ, если он не изучает еврейскую мудрость, если он не изучает Мидраш, не изучает Танах, не изучает Талмуд, Мишну, труды Маймонида. В общем, все те труды, которые мы издаем. И хасидские труды. Вот для меня очень важный труд, например, это книга Тора Ор, Раби Шнеора Залмана из Ляб, которую мы тоже издаем. И мне трудно сказать, может ли человек это сразу читать, на первом ли этапе или нет. Мне кажется, что вот быть взрослому человеку таким ментором, это ты можешь читать, ты не можешь читать, это значит не понимать интеллектуальный уровень человека. Если человек, скажем, не знает ни слова на еврейском языке, никогда в жизни не изучал талмудическую логику. Но при этом интеллектуал, он при этом всерьез интересовался мировой литературой, он изучал какие-нибудь греческие эпосы. Почему ему надо думать, что он не поймет еврейские студии? И я это вижу, людей зрелого возраста, которые ничего не знают, что называется, с нуля. Через полгода дают фору большим знатокам, потому что у них интеллектуальный аппарат очень сильно настроен. Кстати, и обратное тоже верно. Люди исключительно с еврейским образованием, которые по-настоящему им занимались, они просиживали штаны, они готовы к восприятию, когда им необходимо совершенно чуждых для них знаний, невероятно быстро. Это замечательно видно на всех этих ребятах, которые в поисках пропитания вдруг начинают заниматься какими-то стартапами или еще чем-то и взлетают как звезда на небе. Поэтому все важно. Вопрос, когда? Есть время собирать камни, время разбрасывать камни. Я себе не отказываю и сегодня в чтении хорошей книги просто для удовольствия, художественной книги. Это может быть очень разная книга, потому что мне интересно, как живут люди. Но главная основа моего дня и моего чтения, это, конечно, в первую очередь, священные книги и книги юридические, скажем так, книги того, как быть евреем, как надо соблюдать свою связь и укреплять свою связь со Всевышним. Как исполнять свою миссию на земле. А это книги еврейских знаний.
И то, что вы рассказали сейчас здесь, о той глубине еврейского характера, еврейской литературы, я думаю, вдохновляет наших телезрителей, вне зависимости от того, что вы никакой сегодня пока книги нам конкретно не рекомендовали, тем не менее...
Три назвал уже. «Братья Ашкенази», «Семья Карновских», «Семья Мускат».
Вот так. Вот так. Да. Вот так. Это и автор?
Две первые Исроэл Ишуа Зингер, третья Бешеви Зингер. Могу добавить Цемах Атл из Хайма Грады.
Вот так. И они все изданы в вашем издании?
Они все изданы в нашем издании.
Они все. То есть они существуют на русском языке?
Это особенность нашего издательства. Это вкусовое издательство. Все, что мне нравится, я издаю.
Вот это, у вас прекрасный вкус. Это, Борох, не вызывает сомнения. Я хочу вас поблагодарить. Я должен сказать, что в любом случае... То, что вы вызвали у меня, аппетит. Мне захотелось взять книгу и, так сказать, почувствовать и окунуться. Поэтому хочу пожелать нашим телезрителям приятного чтения той еврейской литературы, которую на этом этапе своего духовного развития они найдут. И дай Бог, чтобы на этом пути мы все продолжали двигаться вперед, в частности, к предстоящему скоро празднику дарование Торы, напоминающему нам о том, что мы не только народ книги, но не то, что мы храним книгу, или как бы мы не хранили книгу, на самом деле, как вы нас научили, книга хранит нас, книга творит нас. Итак, всего самого хорошего вам.
И всего доброго, спасибо за разговор.
Всего доброго вам.
Обязательно продолжим. До свидания.